Воскресный лекторий, 2009 год, лекция номер 26. Непреложные ритмы космоса. Жизнь космоса в его вечном движении или ритме, из которого вытекает вся эволюция, все совершенствуется. Все в космосе подчинено ритму, от первичной вибрации до сменяющихся циклов бытия и небытия, пульс, дыхание, день и ночь, смена времен года, биологические и социальные циклы, образование и рушение миров и галактик, эволюция планет и Вселенной. Непреложны ритмы космоса, и всему приходит свое время. И вот очередной космический срок настал. Земляне находятся у самого преддверия новой эпохи. О том же говорят все древнейшие писания. Цикл Кали-Юги, темной эпохи для нашей планеты, близится к концу. Сейчас человечество в переходном состоянии. Сатья-Юга, светлая эпоха, должна начаться с утверждения новой, шестой коренной расы на нашей планете. Изменяется наклон земной оси. Это было в глубочайшей древности предсказано и теперь подтверждено учеными. К Земле приближаются более совершенные планеты. Из пространства галактики к Земле устремлены новые, мощные, более тонкие, более совершенные энергии. Они несут мощный огненный потенциал высоких энергий. На Востоке огнем Агни называют всеначальную космическую энергию, а тот огонь, который мы видим в нашей жизни, есть всего лишь одно из грубых проявлений космической энергии в материальном мире. Физические земляне привыкли к тому, что огонь опасен для человека, и потому им трудно представить, что все пространство наполнено огнем. Между тем, все энергии космоса есть различные состояния всеначальной космической энергии. Не имеет значения, как мы ее назовем. Главное, чтобы мы осознали, что она присутствует всюду, в том числе в каждом из нас. Вот что пишет об огненных проявлениях космической энергии и о наступлении новой эпохи Николай Константинович Рерих. В великом огне прозревались незримые истины. Возвышенное сознание озарялось пламенными языками. Во время молитвы святого Франциска так сиял монастырь, что путники вставали, думая, не заря ли. Сияние возгоралось над монастырем, когда молилась святая Клара. Однажды свет сделался так блистателен, что окрестные крестьяне сбежались, подумав, не пожар ли. Много преданий, а вот и нехитрый рассказ о Псковском Печерском монастыре. Наш монастырь особенный. Отойдите в темную ночь подальше от монастыря, да оглянитесь вокруг. Кругом мрак беспросветный, сгини, видать, а над монастырем светло. Сам сколько раз видел. Может быть, это от огней монастырских? Вот и другие, кто не знает, так говорят. Какие в монастыре огни? Два фонаря керосиновых, да две лампады перед иконами. Вот и все освещение. В городе у нас электричество горит, да и то в темноте не узнаешь, в какой он стороне находится. Нет, этот свет особенный. Также сбежались на пожар и в Гималаях, и также вместо пламени уничтожения нашли сияние духа. Также стояли горы, окаймленные синими листьями огненного лотоса. Вспыхивал неопаляющий огонь, и пролетали молнии очищения, и не в предании, а теперь, когда знаки так нужны. При землетрясении в Италии видели все небо в языках пламени. Над Англией видели огненный крест. Суеверие ли только? Или просто кто-то увидел то, что часто не замечали? Нам не уйти от века огня, и потому лучше оценить и овладеть этим сокровищем. Скепсис хорош в мере разумности, но как сомнение и невежество он будет лишь разлагателем. Между тем весь мир сейчас особенно ярко разделился на разрушителей
и созидателей. С кем будем? Николай Константинович Рерих, «Держава света». Цитата. «Космос есть огненный корабль, несущийся в беспредельность. Огонь в виде всеначальной энергии сообщает всему жизнь, следовательно, и сознание. И высшее проявление этой огненной энергии будет высокая психическая энергия. Огонь лежит в основании каждого творения. Бог есть огонь. Люди должны узнать, что каждое проявление их есть лишь проявление той же всеначальной энергии. Святой Дух всегда представляется как огонь. Древние знали много больше нас о двуеродном огне». Конец цитаты. Огненные энергии приближаются к Земле впервые от начала ее сформирования 5 миллиардов лет тому назад. Такого времени не бывало на этой планете. Эти энергии посылаются на помощь Земле для создания особых условий для развития духовности, для строительства новой эпохи, эпохи духа разумения. Новые энергии должны быть осознаны, усвоены и применены, то есть должны встретить родственные энергии от человечества и, сгармонизировавшись с ними, насытить ауру Земли, войти в жизнь планеты и трансмутировать, повысить, усовершенствовать ее энергетику, переведя тем самым всю Землю на новую ступень эволюции. Цитата. Карта гороскопа показывает, какими пространственными энергиями и в каких угловых сочетаниях насыщается микрокосм человека. Будучи частицей космоса, человек неотделим от него. Воздействие далеких миров происходит по линиям энергомагнитной связи. Энергии эти действуют как на плотное тело, так и на психику людей. Звезды побуждают, но не заставляют, то есть человеческой воле предоставлена известная свобода действий. Одни живут по принципу «плыви, мой челн, по воле волн», другие берут крепко руль в свои руки и направляют ладью духа по выбранному курсу. Воля является мощным фактором в жизни духа, если приведена в действие, и если эта воля слита с волей учителя света, то даже при очень трудном гороскопе человек победно продвигается по пути света. Грани Агни-йоги, том 12, параграф 17. Человек в космосе – это высшее творение природы. В земном человеке также заложены высшие принципы Земли, потому человек является посредником между высшими, тонкими космическими энергиями и Землей. Лишь человеческое сознание, способное от низких земных вибраций расширяться до высоких, тончайших вибраций космоса. Лишь человеческое сознание может принять в себя и адаптировать к земному плану новые космические энергии. Стать проводниками для огненных энергий, то есть воспринять и использовать новые энергии космоса, могут лишь люди, осознавшие их и преобразовавшие свои энергии в созвучные, тонкие, огненные, подобные пространственным огням. Так будет формироваться новая, шестая, более совершенная раса. Огненные энергии, осознанные и примененные, помогут сближению миров физического, тонкого и духовного мира. Дух начнет преобладать над интеллектом, и новая раса будет нести дух в жизнь. Так будет развиваться эпоха духа разумения, эпоха духовности. Приближающаяся смена расы всегда сопровождается гигантскими космическими катаклизмами. Нерушимы законы космоса, и все, что не входит в ритм эволюции и не согласуется по частоте своих вибраций, по уровню энергетики, с соответствующими энергиями, идет в космическую переработку, то есть переходит на более низкую ступень развития. И выражается это в столкновении и борьбе новых высших энергий со старыми отжившими плотными энергиями. Борьба идет на всех планах и во всех формах проявленного бытия. Так новые энергии несут очищение планеты. Однако именно ко времени приближения новых энергий человечество настолько погрязло в невежестве и преступлениях, утеряло связь с духовными центрами, что образовался чудовищный разрыв между энергетикой земной атмосферы, насыщенной низкими мыслями и устремлениями человека, и новыми утонченными пространственными энергиями. Огненные энергии, не встречая на Земле достаточного количества проводников, то есть чистых, духовно высоких людей, а именно невоспринятые и неразряженные, соединяются с подземным огнем, вызывая разрушительные землетрясения, извержения вулканов, катастрофы, революции, войны, новые болезни и новые эпидемии. Все это мы и видим в развернувшейся панораме планетарных событий. Аналитики глобализации, которые видят в ней только экономические и геополитические процессы, подобны людям, видящим лишь надводную часть айсберга и не имеющим представления о его истинных подводных размерах, скрытых от глаз. В отличие от таких аналитиков-дилетантов, русский ученый Филимонов говорит о духовных проблемах глобализма и главных целях глобализаторов-сатанистов. Буднично и незаметно, стремительно и бесшумно совершается во всемирном масштабе самая великая в истории человечества революция. Ее называют глобальной информационной революцией. Главной движущей силой в ней выступают не ученые, специалисты в области высоких информационных технологий, а представители мировой элиты мультимиллиардеров. Эти ученые-специалисты выступают лишь как глупые и безответственные исполнители подлых замыслов черной мафии. Еще в 1968 году один из махровых строителей нового Вавилона Збигнев Бжезинский писал: «Наша эпоха не просто революционная. Мы вошли в фазу новой метаморфозы по всей человеческой истории. Мир стоит на пороге трансформации, которая по своим историческим и человеческим последствиям будет более драматичной, чем та, что была вызвана французской или большевистской революциями». Конец цитаты. В 21 веке признают, что Робеспьер и Ленин были мягкими реформаторами. Теперь, мол, они будут неизмеримо более жестокими и тоталитарными. Курс, взятый силами тьмы на материально-техническое развитие, позволило князю мира сего вплотную приступить к созданию технической базы, способствующей захвату власти над малоразвитым и невежественным человечеством. По сути, это построение невиданной в истории технотронной диктатуры. Такое и присниться не могло Наполеону, Гитлеру и Сталину. В ближайшие годы реальная действительность может превзойти фантазию Оруэлла, Хаксли и Замятина в их романах. Планируется, что всемирная компьютерная система будет следить за каждым жителем планеты и управлять им как вещью по законам, противоречащим космическим законам жизни. Посредством новейших информационных нанотехнологий планируется осуществлять духовное и физическое порабощение земных людей. Это как раз то, что планировал уничтоженный в октябре 1949 года князь тьмы. Великая глобальная информационная революция недобитыми темными силами используется против человечества, против сил света Земли и Солнечной системы. Цель – полное уничтожение суверенитета национальных государств и полное подавление свободы духа в каждой конкретной личности. Как путем подчинения всего человечества Черному комитету 300 и его мировому правительству, называемому сегодня мировым сообществом. Сбываются многие грозные восточные пророчества, а также пророчества библейского апокалипсиса. Перед саммитом Большой Восьмерки на острове Си-Айленд в 2004 году состоялась встреча группы российских политологов с одним из главных идеологов построения нового мирового порядка, профессором университета Джорджа Вашингтона США Амитаем Эциони. Поводом для встречи послужил выход в свет новой книги «Доктора» в кавычках Эциони, в которой автор раскрывает перед человечеством перспективы безболезненного в кавычках перехода ко всемирному правительству. Все государства находятся в переходном периоде, просто в России этот период осуществляется в ускоренном темпе, пошутил американский профессор. А одним из главных итогов встречи президентов Большой Восьмерки на Си-Айленде стало решение о введении с 2006 года для всех граждан мира единых электронных документов международного стандарта с личными кодами и биометрическими данными, записанными в микрочип. Паспорта нового поколения будут фактически выдаваться не властями той или иной страны, но от имени так называемого мирового правительства. При этом все сиюминутные сведения о человеке в режиме реального времени будут попадать в единый всемирный информационный центр. А время, стремительно ускоряя свой бег, сжимается все сильнее. Появляются новейшие технологии, о которых не мечтали даже великие фантасты. В 2005 году в США и Германии уже вводится новая система торговли, система купли-продажи по отпечаткам пальцев, при которой не требуются ни наличные деньги, ни даже электронные пластиковые карты. В Мексике, Бразилии, Испании, Нидерландах и ряде других стран активно реализуются программы по внедрению вживляемых в тело человека микрочипов-имплантантов. Это радиочастотные микропроцессорные устройства, которые одновременно могут служить электронными удостоверениями личности, электронными пропусками, электронными медицинскими картами, электронными кошельками и выполнять многие другие функции. Эти электронные устройства позволяют определять местоположение человека на поверхности Земли, отслеживать все его перемещения и контролировать всю его финансовую деятельность. При этом планируется и непосредственное управление поведением каждого конкретного человека. Наконец, вряд ли вызовет восторг у законопослушных европейцев казуистическое решение Комиссии Евросоюза, принятое в середине марта 2005 года. Это использование электронных имплантантов в качестве средств контроля и слежки за людьми «законно», в кавычках, при условии, что такой контроль будет предварительно закреплен законодательно Европарламентом. Ведь якобы из-за терроризма в демократическом обществе складывается неотложная и оправданная потребность в тотальном контроле за каждым двуногим существом. Как в демократическом обществе может возникнуть неотложная и оправданная потребность в поголовном вживлении микрочипов всем гражданам? Черной иерархией недобитых князей тьмы планируется, что имплантанты будут в дальнейшем использоваться для поголовного приведения поведения детей и взрослых в нормальные, в кавычках, для мирового сообщества, рамки. И вот тут-то и наступит, наконец, вожделенное для князей тьмы глобальное рабство. Так воплощается черной мафией тайна беззакония в современном мире. Цитата. «Вторжение хаоса продолжается на всех проявлениях жизни. Климатические расстройства, неуравновешенность сознаний, болезни, международные напряжения, экономические кризисы – все это явление одной и той же причины. и не найти спасения в мерах обычных. Решение в духе. Но дух отвергается земным человечеством. Пространственные лучи дальних миров придут людям на помощь, но нужна приемлемость человечеству. Отрицания равносильны противоборству. Закрыты сердца человеческие к принятию высших воздействий, и вторгающемуся хаосу преград нет. Антиподом хаосу будут гармония, равновесие, согласованность и приемлемость принципов созидания, строительство и созвучие с космическими законами жизни. Если не обратятся люди к свету и жизни, но предпочтут разрушение и смерть, то планетарной катастрофы не избежать. Грани Агни-йоги, том 12, параграф 146. Нужно быть бараном, чтобы не видеть того, что происходит вокруг. С горечью говорил старец Паисий Святогорец. Почему бараном? Да потому что наши современники, воистину, уподобляются баранам, слепо идущим на бойню за своими подлыми, хитрыми и злобными вожаками. Темных вожаков нынче много, но главный из них, как и прежде, это стяжатель и собственник, лукавый человекоубийца и отец всяческой лжи. Одним словом, это дух эгоизма и невежества, живущий почти в каждом земном человеке. Им поражены многомиллионные толпы духовных слепцов, поверивших лжи и утвердившихся в ней, ибо именно ложь изначально служила силам тьмы орудием порабощения землян, погрязших во тьме низменных материальных интересов. Дьявол – не какое-то абстрактное зло, это громадная масса темных землян, одержимых сугубо материальными интересами, пронизанных ложью и спаянных злобой. Именно этот дьявол ведет непрерывную борьбу против сил света. Святой апостол Петр советовал: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Тысячи святых, в кавычках, лжепророков, тысячи лет насаждают ложь и культивируют невежество, изобличать которое в наше время есть святая обязанность каждого разумно мыслящего человека, ставшего на путь высокой любви, света и добра. В наше время власть имущие силы тьмы космическую истину официально объявляют ложью, а ложь – доморощенной истиной. И каждый землянин, хочет он этого или не хочет, должен верить всему этому сатанинскому бреду, вопреки правде, истине и всем доказательствам. Кто-то может спросить, что такое силы тьмы? Это те люди, у которых ничего не осталось, кроме личных, плотских интересов. В наши дни стало модным слово «глобализация». Его часто употребляют многие политики и журналисты, вкладывая в него «положительный» в кавычках смысл, говоря как о чем-то якобы естественном. Как правило, люди даже не задумываются, что же на самом деле скрывается за этим термином. В целом, эта глобализация означает совокупность процессов, имеющих глобальный всемирный характер, но мало кто видит ее внутреннюю суть. В истории человечества существовало множество различных государственно-политических систем – монархических, республиканских, тоталитарных, демократических, основанных на диктатуре идеологий, на культе личностей, на лжи конфессий и политических партий. Но глобальное общество строится именно сейчас. Подобного никогда не было, за исключением, может быть, вавилонского столпотворения. Путь этот, несомненно, является регрессивным и тупиковым. Он ведет к самоуничтожению земной цивилизации. Нынешний процесс глобализации, несомненно, ведет к воцарению духа Антихриста в правящей элите. политическая, экономическая, моральная и мировоззренческая база строящегося царства Антихриста создается уже сейчас, а весь совокупный процесс построения этой базы и обозначен термином глобализация. Несомненно, что главный вопрос глобализации – это вопрос о власти. Точнее, захвате власти на планете Земля кучкой нелюдей с целью установления мирового господства и порабощения всего человечества. В конечном итоге это должно привести к созданию всемирной сверхтоталитарной диктатуры или бездуховного царства суперэлиты, погрязшей в грубом материализме. Идеологическим основанием установления невиданной в истории человечества тирании является глобализм или мондиализм. Это сатанинское лжеучение, утверждающее якобы необходимость создания единообразного всемирного сообщества общечеловеков, без рода и племени, или, как еще принято говорить, создание серой расы по типу тюремной системы, создание людей, не имеющих родины и семьи. Национальное государство и религии – пережиток прошлого. Так обосновывается управление населением Земли из единого наднационального центра мирового правительства и создание единой религии, смысл которой заключается в известном тезисе «Веруй, как хочешь, но только поклонись единому кесарю». Еще в 1991 году на заседании Билдербергского клуба, филиал комитета 300, махровый глобальный вор и опытнейший финансист Дэвид Рокфеллер заявил: «Мир сегодня более предрасположен к созданию единого мирового правительства. Сверхнациональная власть интеллектуальной элиты и мировых банкиров более предпочтительна, нежели право народов на самоопределение, которому мы следовали в течение веков. Все золото мира брошено сегодня на то, чтобы создать на планете послушное человеческое стадо. Мы – это глобальная черная иерархия, созданная еще во времена Атлантиды, князем мира сего». В конце 60-х годов 20 века зомби Бжезинский постоянно говорил о необходимости осуществления контроля над человеческими массами и управления ими. Возрастут возможности социального и политического контроля над личностью, скоро станет возможно осуществлять почти непрерывный контроль за каждым гражданином и вести постоянно обновляемые компьютерные файлы досье, содержащие помимо обычной информации самые конфиденциальные подробности о состоянии здоровья и поведении каждого земного человека. Соответствующие спецорганы будут иметь мгновенный доступ к этим файлам. Власть будет сосредоточена в руках тех, кто контролирует информацию. Это породит тенденцию на несколько последующих десятилетий, которые приведут к технотронной эре, к диктатуре, при которой почти полностью будут упразднены все существующие ныне политические процедуры. Бурное развитие информационных технологий во второй половине XX века сделало возможным создание всемирной компьютерной системы, позволяющей вести слежку за каждым жителем планеты и управлять им в интересах мирового правительства. В первую очередь это контроль за всеми перемещениями, а также за всеми доходами и расходами человека. Подобное мироустройство как раз-то и описано в Откровении святого апостола Иоанна Богослова в современном варианте церковной Библии. Все это делается под благовидными предлогами улучшения качества жизни и обеспечения мира и безопасности с целью якобы борьбы с преступностью и международным терроризмом. На самом деле идет создание нового общественного устройства, которое можно определить как электронный концлагерь в планетарном масштабе. Словосочетание «международный терроризм» стало заклинанием, магическая сила которого воздействует на сознание людей с раннего утра до позднего вечера. Оно не сходит с уст мелькающих на телеэкранах политиков и журналистов. Идет беспрецедентная промывка мозгов, повсеместное насаждение атмосферы страха и ужаса, которое якобы невозможно устранить без создания мирового правительства. Яркий тому пример – события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, которые, по оценке целого ряда известных независимых специалистов, явились грандиозной политической провокацией сил глобального зла. Ее итогом стало проведение так называемой глобальной антитеррористической операции. При этом рядовых американцев призвали пожертвовать своими гражданскими правами и свободами, якобы во имя мира и безопасности. Как было уже не раз доказано, что бородатый Бен Ладен, обученный американским ЦРУ и сидящий где-то якобы в афганской пещере, явился всего лишь ширмой для истинных режиссеров-постановщиков кровавой драмы из комитета 300, возглавляемого английской королевой. Не менее чудовищной провокацией явилась серия злодеяний, совершенных в России в конце августа, в начале сентября 2004 года. Взрывы в Москве, уничтожение в воздухе двух пассажирских авиалайнеров и, наконец, трагедия в Беслане. Вероятнее всего, что чудовищная акция, проведенная в Беслане 1-3 сентября 2004 года, была спланирована там же, где возникла идея страшного теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Глобальные силы тьмы осуществляют руководство мировыми процессами, управляемый хаос, посредством своих наднациональных структур Королевского совета по международным отношениям, трехсторонней комиссии, Римского и Бильдербергского клубов, Евросоюза, НАТО и других многочисленных темных организаций. Руководители транснациональных корпораций, входящие в мировое правительство, имеют мощнейшие собственные спецслужбы, которые не контролируются ни одним государством, но имеют тесные связи со многими разведками мира. Вот такие спецслужбы могут организовать любую политическую провокацию и позаботиться о том, чтобы не осталось никаких свидетелей.
ВТО, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ООН и Большая Восьмерка во главе с США – это всего лишь публичная ширма, за которую прячутся истинно злобные хозяева мира. Они-то и являются главными международными террористами. Созданная их спецслужбами всемирная террористическая сеть является важнейшей составляющей системы глобального управления. С ее помощью осуществляется руководство конфликтными ситуациями и создание управляемого хаоса в различных регионах мира. Главная задача этой системы – осуществление глобального политического руководства на практике кризисного управления или, как говорят иначе, через создание системы управляемого хаоса. Итак, терроризм – это оружие глобалистов черной иерархии. Так на наших глазах, с нашим же участием, под вывеской борьбы якобы с международным терроризмом, идет формирование диктаторского режима, направленного не против преступников, а против добропорядочных граждан. Среди византийских рукописей Ватиканской библиотеки обнаружена рукопись, относящаяся к началу XV века. Это запись бесед монаха Василия с его старцем, имя которого до нас не дошло. По всему видно, что блаженный старец был избранным сосудом благодати Божией, одним из величайших подвижников своего времени. Удивительно то, как описывает старец времена диктатуры Золотого Тельца. «Каждый человек будет под учетом. Деньги любят счет. Каждое не только дело и жизнь, но и слово, и даже душевное движение его будет под непрестанным надзором и наказанием. Так что человек отучится и думать из боязни, чтобы на лице его
невольно не отразилось нечто несозвучное власти всемирного правителя. Только принявшему на себя знамение зверя, то есть сатаны, будет позволено до времени существовать, хотя и в самых рабских и низких условиях крайней нищеты и попрания человеческого достоинства, принятого человеком от его Творца. Все будет сделано с той целью, чтобы имя Христово совершенно было похищено из сердца человека. Поистине наступит адское царство на земле. Людей Божиих останется очень мало. Конец цитаты. Строительство адского царства на земле, о котором говорил прозорливый старец, близится к своему завершению. Не случайно сверяют стрелки гауляйтеры мирового правительства из стран Большой Восьмерки на своих ежегодных сборищах, на так называемых саммитах. В июле 2000 года в Окинаве была принята Хартия глобального информационного общества, программный политический документ, определяющий формирование и развитие единого всемирного информационного общества 21 века, точнее всемирного электронного концлагеря. По сути, это революционное преобразование, касающееся политики, экономики и других важнейших областей жизни человечества посредством воздействия информационных технологий. В хартии Комитета 300 также заявлено о революционной социальной трансформации, которая, цитата, «коснется образа жизни людей, их образования, работы и взаимодействия с властными структурами». Конец цитаты. В июле 2001 года состоялась встреча глав Большой Восьмерки в Генуе, определившая основные направления дальнейшего развития процессов глобализации. Достижение прозрачности границ, экономик и правительств, их подотчетность и подконтрольность наднациональным структурам, Международному валютному фонду МВФ, Всемирному банку ВБ, Всемирной торговой организации ВТО, Всемирной организации здравоохранения ВОЗ и другим. Фактически эти организации осуществляют наблюдение за поведением «национальных» в кавычках правительств, за осуществлением программ уничтожения национальных промышленности, науки, образования, здравоохранения, культуры и других важнейших отраслей, которые каждое государство делают государством. Все, что не вписывается в новое международное разделение труда, должно быть демонтировано и уничтожено. Такова воля сильных мира сего, фактически захвативших в свои руки власть на планете. Было принято решение о поэтапном введении во всем цивилизованном мире режима тотальной слежки. На встрече лидеров «восьмерки» в июне 2004 года на острове Си-Айлендс США были подведены итоги революционной работы по созданию глобальной империи за пятилетку. Было отмечено, что процесс превращения национальных государств в прозрачные территориальные образования, полностью подвластные транснациональным структурам, набирает силу. Весь земной шар был поделен на зоны ответственности между региональными управителями, старшими по баракам Всемирного электронно-географического концлагеря. Намечены новые мероприятия по утверждению мира и безопасности в различных уголках планеты. Окончательно был закреплен курс на введение единых всемирных электронных документов международного стандарта с личными кодами и биометрией. Таким образом, было еще раз подтверждено политическое решение о построении единой наднациональной всемирной диктатуры Царство Духа Антихриста, Царство Золотого Тельца. О том, кто на самом деле принимает такие решения, говорил еще несколько лет назад известный экстрасенс, личный консультант, психолог ряда ведущих миллиардеров мира Антонио Менегетти. Президенты являются марионетками в чужих руках. У них нет больше власти. Реально властью на этой планете владеют те, кто благодаря коммуникационной сети цифровых технологий контролирует и изменяет всю экономику мира так, как им удобно. Мы кратко просмотрели часть планетарного сценария наступившей ночи земного сознания. Посмотрим, что же говорят силы света о положении на нашей планете. С одной стороны, младенческий материализм, отрицающий все, что поверх его ограниченного понимания. С другой – чудовищное суеверие, мракобесие, колдовство и самые вредные формы магии и служения тьме. Какие еще признаки суеверия надо искать, чтобы убедиться в трагическом положении человечества? Военные средства массового убийства, отравление химическим и бактериологическим оружием, страшное распространение наркомании во всех видах, алкоголизм, загрязнение водоемов, уничтожение лесов и животных, птиц и рыбы словно обезумело человечество в стремлении своем уничтожить себя и все живое на планете. Какие еще доказательства нужны, чтобы поверить древним пророчествам о страшном времени конца Кали-юги? Много еще можно добавить ко всему этому из того, что происходит сейчас на Земле. Но и без добавлений ясно одно, что дальше так продолжаться не может, если люди хотят уцелеть. Иначе конец Кали-юги может действительно стать концом. Конец цитаты. Цитата. «Нельзя отрываться от иерархии света даже на короткое время. Время такое. Время необычного сгущения тьмы и время особых возможностей. Решаются судьбы людей, благо тем, кто знает о значении момента и крепко держит связь с иерархией света». Грани Агни-йоги, том 12, параграфы 71-72. Гуру. Научные данные также говорят о том, что причиной стихийных бедствий являются якобы глобальные космические изменения, в сокровенную суть которых евронаука еще не проникла. И бедствия эти будут все возрастать. Так, землетрясение 26 декабря 2004 года и прокатившееся по Индийскому океану цунами ученые связывают с изменением якобы скорости вращения Земли. Цунами унесло жизни около 280 тысяч человек. По сводкам Международного Красного Креста, всего от этого стихийного бедствия пострадало свыше 5 миллионов человек в 9 странах Азии и Африки. Специалисты Центра предупреждения сейсмических волн на Гавайях отмечали колебания уровня воды даже в Тихоокеанской акватории. По данным американских сейсмологов, это землетрясение силой 9 баллов по шкале Рихтера сдвинуло тектонические плиты под дном Индийского океана на 30 метров, несколько изменив расположение островов близ Суматры. Произошел подъем поверхности всего земного шара, а разлом в земной коре составил не менее 600 километров. Специалисты считают, что землетрясение и цунами такой силы приведут к изменениям на поверхности Земли и к смещению земной оси. Ученые Индонезии говорят, что цунами уничтожило всю экосистему страны, а мелкая фауна в районах бедствия восстановится лишь через 40-50 лет. Вслед за этим последовала целая серия землетрясений в Тихоокеанском бассейне. Последние годы число природных катастроф стало расти в экспоненциальной зависимости. Причину этого явления объяснить пока никто не берется. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным делам Ян Игланд заявил на конференции по предотвращению стихийных бедствий, которая проходила в январе 2005 года в японском городе Кобе. Самая пугающая перспектива, которую можно себе представить, это огромные стихийные бедствия в мегаполисах. У многих мегаполисов Азии, Африки и Латинской Америки остается очень мало времени. Скоро там могут случиться не только такие катастрофы, как цунами в Южной Азии в конце прошлого года, но и в сотни раз более страшные. Конец цитаты. Согласно данным ООН, мегаполисом считается город с населением более 10 миллионов человек. Крупнейшими мегаполисами считаются район Большого Токио, 35,3 миллиона жителей, Мехико, 19 миллионов, Нью-Йорк, Нью-Арк, 18,5 миллионов, индийский Бомбей, Мумбаи, 18,3 миллиона, бразильский Сан-Пауло, 18,3 миллиона. Техногенное влияние сыграли огромную роль в глобальном изменении климата планеты. На пресс-конференции в конце декабря 2004 года генеральный директор Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд отметил, что 2004 год войдет в историю как один из самых теплых за последние тысячелетия. Деятельность земного человека привела к тому, что риск повторения аномально жаркого лета более чем удвоился, сообщается на сайте газеты Guardian. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, к 2040 году в более чем половине случаев погода в летний период будет жарче, чем раньше, и лето 2004 года по сравнению с ними будет рассматриваться уже как аномально холодное. Огромные выбросы парниковых газов, прежде всего диоксида углерода, метана и других углеводородов, ведут к постепенному потеплению климата планеты. Это потепление приведет к таянию полярных льдов и неизбежному затоплению части суши. Межправительственная организация Арктический совет, Arctic Council, выпустила документ, представляющий результат многолетней работы 250 ученых из 8 стран. В документе отмечается, что северные льды не просто ускоряют свое таяние, но могут вообще исчезнуть в промежуток между 2060 и 2100 годами. В случае таяния всех ледников на Земле уровень воды поднимется на 100 метров. Как и многие страны мира, Россия изменит свои очертания. Целиком уйдут под воду Ямало-Ненецкий округ, Камчатка и все дальневосточное побережье страны, а Кавказ будет отделен от России большим проливом. С глобальным потеплением тесно связан эффект глобального затемнения. И здесь корнем зла является загрязнение атмосферы, в результате чего возникают и разогрев атмосферы, и парниковый эффект, и снижение освещенности. За последние 50 лет уровень солнечного излучения, достигающего поверхности Земли, в среднем снизился на 1-2%. Причем для Великобритании эта цифра составляет 16%, для США – 10%, а для России – 30%. По прогнозам экспертов ООН, к 2025 году в пустыне превратится треть земной поверхности, в том числе две трети Африки, часть Азии и другие территории. Значительно сократятся плодородные земли, станет катастрофически не хватать питьевой воды, целые страны окажутся непригодными для жизни, начнется массовая миграция населения с самыми непредсказуемыми последствиями. Впервые об этом заговорили в 1977 году, а к настоящему времени ситуация настолько осложнилась, что ее стали сравнивать с реальным приближением апокалипсиса. Как состояние всей биосферы Земли, так и здоровье земного человека резко ухудшаются. Заболеваемость растет во всем мире, о чем свидетельствуют неумолимые цифры статистики. Сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, аллергия и множество других болезней. Новые, невиданные ранее заболевания, такие как эпидемия иммунодефицита и атипичная пневмония, различные формы эндоэкологических заболеваний и прочие виды нарушения нашего здоровья. Все это стало привычной составляющей жизни современного человека. За последние 40 лет в мире появилось более 30 новых вирусных инфекций. И это говорит о многом. Фактически, современная цивилизация находится на грани самоуничтожения из-за глубокой хронической психобиологической деградации. И все это напрямую связано с извращенным образом жизни земного человека, что и вызывает социальные и природные катаклизмы. Почти ежедневно новости доносят до нас сведения об авиакатастрофах и различных авариях, о пожарах, засухах, наводнениях, ураганах, войнах, бандитизме и насилии, социальных и межрелигиозных конфликтах и о множестве других несчастий в разных уголках планеты. А возьмите безудержный разгул терроризма во всем мире. Кажется, что все полчища тьмы восстали народ людской. Да, именно в наше время усиливается нагнетение негативных явлений жизни, и сегодня даже самые беспечные из нас не могут не согласиться с тем, что происходит нечто небывалое. Но только мудрые и знающие видят, что судьба планеты находится в руках земного человека. Тяжко человеческое мышление, дух человеческих исканий и устремлений обращен вниз. Дух человеческий может стать буквально взрывателем планеты. Земной человек по неведению стремится к плотскому благополучию и комфорту. Но благополучие особенно убийственно действует на устремление к совершенствованию. К чему куда-то стремиться, когда все есть, и жизнь наполнена удовлетворением обычных желаний? А когда она заканчивается, куда пойдет развоплощенец, никогда не выходивший мыслью своей за пределы плотного окружения? Идти ему некуда. Тусклое и беспросветное существование предстоит такому благополучному обывателю в мире тонком. Чем и как будет жить там человек, никогда не покидавший своего личного курятника и никогда не помысливший о жизни в надземном и тупо ее отрицавший? Откуда этот бессмысленный ужас смерти? Невежество породило его. Стучимся в сердца, чтобы открылись они пониманием действительности, но молчит дух человеческий, вызывая тем неизбежность кармических ударов. Как остановить безумие отравителей, разрушителей, ненавистников и убийц, стремящихся разрушить, взорвать и уничтожить планету? Чтобы Землю спасти, придется пожертвовать кем-то и чем-то, и вызванные ими силы разрушения направить на них же. Кому-то придется пострадать. Грани Агни-йоги, том 12, параграф 111. Цитата. Трагедия человечества в том, что недобрые люди творят зло и думают, что безнаказанны. Какое дикое заблуждение! Если бы знали, что за каждую крупицу причиненного зла придется полностью заплатить, то поступали бы иначе. Воображаемая безнаказанность и безответственность породили зло в мире. Закон причин и соответствующих причинам следствий управляет миром. От него никуда не уйти. И если вы жалеете и прощаете мучителей ваших, и даже готовы молиться за них, благо вам. Но все же знайте, что закон не прощает. Не войти должником в новый мир. Надо сперва расплатиться. Это касается всех обитателей вашей планеты. И смотрите, уже платят. Столько несчастья вокруг. Болезней, страданий и горя. Это и есть расплата за прошлое. Здесь не спасает ничто. Ни деньги, ни власть, ни положение. И это происходит на всем пространстве планеты. Время последних сроков ускоряет события, а также следствие порожденных причин. Знайте о неодолимой мощи действия космических законов. Знание силу дает выдержать все до конца. Грани Агни-йоги, том 12, параграф 1. Но светлые силы стоят на дозоре и в великом напряжении сохраняют равновесие планеты. Неисчислимы труды иерархии света Земли и Солнечной системы, беспощадна борьба с темными приспешниками зла. Новые энергии достигли Земли в начале 20 века, и именно тогда началось особое нагнетение всевозможных бедствий. И, как всегда, в самые критические, поворотные моменты эволюции, в начале 20 века в помощь человечеству из высшего источника было дано новое высокое учение, учение Майтреи, куда входит тайная доктрина и Агни-йога или живая этика. Учение это дано с гималайских высот через Блаватскую и семью Рерихов. Оно явилось провозвестием новой эпохи, великим откровением, данным земным людям на многие тысячелетия вперед. Великие космические учителя Солнечной системы Николай Константинович Рерих, великий русский художник, мыслитель и общественный деятель, и его жена Елена Ивановна Рерих, выдающийся философ и духовный подвижник, путешествовали по Азии и прожили в Индии всю вторую половину своей жизни. Это был потрясающий период в их жизни и в жизни планеты, наиболее насыщенный высоким творчеством и уникальными духовными достижениями, невиданными для нашей Земли, для всего человечества. Именно там, на высокогорьях Тибета и в Гималаях, Елена Ивановна под руководством великого космического учителя проходила огненный опыт, и все ее достижения, слитые в едином синтезе с высоким учением беспредельной иерархии света, претворились в учение Агни-йоги или живой этики. Этот великий синтез был бы невозможен без помощи и участия всех членов семьи, как Николая Константиновича, так и их обоих сыновей Юрия и Святослава Рерихов. «Учение живой этики, — пишет Елена Ивановна, — давая в соответствии с переживаемым нами временем новый аспект единой вечной истины, идет не на смену, но на огненное очищение, углубление и утверждение всех бывших великих учений». Письма Елены Рерих, том 1, 61. Йога, как высшая связь с космическими достижениями, существовала во все века. Каждое учение содержит свою йогу, применимую к ступени эволюции. Агни-йога является синтезом всех йог, ибо ко времени приближения огненной эпохи, о которой говорится во всех древних индусских писаниях, именно Агни, огонь, в разной степени входящий в основание всех йог, настолько будет проникать окружающую атмосферу нашей планеты, что все виды йоги сольются в огненном синтезе. Агни-йога, предисловие. 2 марта 1935 года. И именно огонь или энергия есть основное понятие, рассматриваемое учением. Цитата. «Учение Агни-йоги есть не что иное, как выявление современного применения энергии, поток которой приближается вместе с Сатья-йогой. Агни-йога становится как мост к будущему. Можно признать Агни-йогу как стремительную эволюцию сил». Агни-йога, 416, страница 446. «Не может быть, — писала Елена Ивановна Рерих, — чтобы какая-то стихия не выдвигалась в учениях. Так и огонь упоминался тысячи раз, но теперь упоминание об огне не повторение, ибо это уже предостережение о событиях планетной судьбы. Если мы хотим пройти невредимыми через это тяжкое для всего мира время, мы должны утвердиться в основах учения света». Письма Елены Рерих, том 1, 19. И понимание энергетической основы мироздания станет первым шагом на этом пути. Обобщая, скажем, что именно первичная вибрация, энергия, свет или огонь есть возбудитель энергии проявленного мира, есть источник жизни, есть сила, созидающая все сущее во Вселенной, есть потенциальное сознание или основа космического разума. Все энергии проявленного мира различаются по частоте вибраций, и трансмутация, усовершенствование, утончение энергий лежит в основе эволюции. Из всех энергий тончайшая есть мысль. Как сказано в учении Агни-йоги, пространство вибрирует мыслями. Тождественность вибрации лежит в основе восприятий. Все сущее проникнуто мыслью. Беспредельность. Том 2. Параграфы 184-584. Итак, энергия и мысль есть основа всего сущего. Они слагают, пронизывают все и являются основой абсолютно всего во Вселенной, от невидимых и видимых миров, от галактик до человека и мельчайшей песчинки на Земле. Совершенствование – это цель существования каждого разумного существа и основной закон, проявленный Вселенной. Цитата. Конец Кали-юги будет отмечен небывалым нагнетением кармических условий как в общепланетном масштабе, так и в личной жизни каждого человека. Предстоит последняя уплата по счетам за прошлую задолженность, не может войти в будущее человек, обремененный долгами. Сатья-юга не имеет утешения для должников. Остаться за порогом нового мира – это самое страшное, что может ожидать человека. Там останутся сознательные служители тьмы, но каждый войдет, в ком есть хоть искорка света. Время конечных счетов определит судьбу каждого человека. Грозное время идет – решение судеб человеческих. Грани Агни-йоги, том 12, параграф 2. Цитата. Вступив на путь беспредельности, можно ли удивляться тому, что каждый день перед сознанием человека развертываются ее все новые и новые грани, и нет им конца и предела? Именно понятие беспредельности открывает возможности все нового и нового познавания космоса и окружающего мира, познавания бесконечного, неограниченного ничем. Грани и аспекты Вселенной столь многообразны, что никакое воображение не в силах их охватить. И как бы ни была высока культура мысли, за высотами, достигнутыми ею, оказываются новые, еще более высокие, уходящие в бескрайнюю высь. Будет ошибкой умиляться и довольствоваться достижениями современной цивилизации. Ибо через несколько веков покажутся они людям младенческими и жалкими в своем невежестве понимания вечных космических законов. И только сокровенное знание, прокладывающее пути к истинной культуре мысли, останется путеводителем человечества на все времена. Грани Агни-йоги, том 12, параграф 27. Цитата. «Стойте, как гранитная скала среди бурного океана, о непоколебимую крепость которой разбиваются океанские волны. И как бы ни были огромны они и сильны, разлетаются брызгами, а не сломимую стойкость гранита». Грани Агни-йоги, том 12, параграф 48, Матерь Агни-йоги. Учитель света. «Великие дни наступают, сочтены дни против нас идущих. Всех уберем, всех сокрушим. Неизбежно огненное крещение, очищение человеческого организма новыми огненными энергиями, их неизбежная ассимиляция или уничтожение огнем. Оно уже началось, и слабые оболочки перегорают. Смятение будет великое, ибо обречена тьма. Великое время идет. Просветление будет без конца, торжество света. Запоют «Христос воскресе, ибо воскреснет воистину сердце». Отвратна тьма станет для множеств, и погибнет она, не имея опоры в сердцах человеческих. Великою радостью света и в свете запылают сердца. Воистину идет преображение мира, преобразятся и земля, и небо, новыми станут. Свет-победитель идет. А чувствовать надо сущность сужденного преображения духа человечества, слабый в свете, но имеющий его, в тысячу раз станет сильнее, а сильный во тьме ослабеет и станет бессильным. И сынам света дана будет власть над землею, а у сынов тьмы отнята. В духе готовьтесь к моменту великого пришествия, чтобы его не пропустить. разве я тут или там? Я ныне и здесь, в сердцах ваших есмь, и с вами пребуду вовеки. Сказано было, что тьма, как бык картонный, и рушение ее будет великое. Сметем все узлы сопротивления, светом огнем тьму сожжем. Вне времени и расстояний крепко со мной в единении будьте, ибо потрясется до основания мир. Единение со мною даст мощь преодоления трехмерности плотной. Со мною идущий победитель всегда. В день пришествия света победитель тысячекратно возрастет в мощи своей. Грани Агни-йоги, том 12, параграф 814.